После того, как Мартин прочел ему Евангелие от Матфея, Толя часто представлял себе сцену казни Христа. Вот пробивают ему ладонь огромным ржавым гвоздем, и вот ладонь же не оторвать от перекладины. Вот пробивают ему вторую ладонь, как легко гвоздь проходит сквозь человеческое тело, и теперь он уже никогда не сможет сам оторваться от этого странного сооружения. На всякий случай ему привязывают к столбу ноги, так вернее. Полная беспомощность, полная власть палачей. Кто изобрел казнь на кресте? В чью голову впервые пришла такая идея? Ну, не зверь же изобрел. Зверь только убивает врага, но никогда над ним не глумится. Страсть к глумлению над жертвой — качество человечье. Однако есть и другие, чисто человеческие качества. Сострадание, например. Глумление, сострадание — и то, и другое присуще человеку, не зверю. Солнце над головой. Мухи облепили раны. Никогда не оторваться от столба. Голгофа, потрескавшийся от солнца глиняный холм, где-то недалеко городская свалка. Его рисуют с тряпкой на чреслах, но, скорее всего, тряпки не было. И стража глумилась над его наготой. Не ведают, что творят, и только... И даже не было презрения. Презрение, человеческое качество, крест грубый контур летящего. Что за странное существо, человек? На перекрестке ударил вдруг такой сильный снежный заряд, что Толя даже закрутился. Дико раскачивался над головой фонарь. В его неверных бликах Толя разглядел группу согбенных граждан, медленно бредущих посредине улицы. Как странно выглядела эта группа граждан обоего пола в пургу посреди барачного, колючепроволочного Магадана. Фетровые шляпы с заломом, буа из лисиц, макинтоши с накладными карманами, туфельки на высоких каблуках. Позади группы тащился кургузый человек с ружьем. Приезжий бы удивился такой встрече в пургу. Толя ничуть не удивился, он их часто встречал. Это были зэки-артисты, их конвоировали сейчас на концерт в Дворец культуры. Толя тащился в третий сангородок, в их комнату, где без женщин все больше попахивало мерзостью запустения. Тетю Варю тоже забрали. Ходили слухи, что арестуют всю выпущенную по истечении сроков 58-ю. Никаких новых обвинений им предъявлено не будет. Это точно узнал Мартин от своей клиентуры. Те же самые обвинения 37-го года, по которым каждый уже отбухал свою десятку. Обоснованное решение соответствующих органов — вот весь ответ. Авторитет всего соответствующего, всего верховного, то ли уж вышвырнул на помойку вместе с комсомольским значком еще в ту недалекую еще ночь. Всего верховного, за исключением самого высшего. Лучший друг советских физкультурников еще занимал некоторое место в его душе. Саня Гурченко говорил, вот это главная сука, за яйца подвесил. Мартин убежденно и спокойно утверждал, Гитлер и Сталин — два воплощения антихриста. Для Толи вождь как-то раздвоился. Парадный генералиссимус, знаменосец мира в больших погонах, в кольчуге орденов, бронзовый, гранитный, гипсовый, это, может быть, и главное, сука, и воплощение антихриста. Другой симпатичный дядька с трубкой, с лукаво прищуренным глазом, с головой ученого в одежде простого солдата. Это, конечно, ничего не знает о злодеяниях. Он хочет добра людям, снижает каждый год цен, склоняется к карте лесозащитных полос. И природу победим. Генерал обманывает его. Если он приехал на Колыму, он никогда не приедет на Колыму. А я никогда не вернулся в школу, никогда не войду в класс с портретом маршала Берия, никогда не приму милости магаданских полковничьих. Я стану свободным бродягой, монтером, шахтером, рыбаком, ведь есть в Союзе обширные края без колючей проволоки. Потом, может быть, я получу образование, может быть, стану врачом или ученым, математиком или скульптором или музыкантом, а может быть, и не получу образование, и не стану никем. Одно только ясно, я буду свободным человеком и всегда буду писать стихи, никому их не показывать, возить их с собой в наволочки, как Велимир Хлебников, Когда-нибудь Людка, которая выйдет замуж за рыбу и станет полковничкой, встретит усталого бродягу в кожаной куртке, вздрогнет и подумает с горечью, какая я была дура. В таких терзаниях и борениях Толи фон Штейнбок пробирался сквозь магаданский Шанхай, как вдруг попал в сугроб крутящегося пара и увидел тусклый свет, льющийся из-под ног. Он шагнул в сторону и понял, что чуть не угодил в тепловую яму. В тот самый Крым, чья жизнь когда-то так поразила его. Сейчас, заглянув в щель между щитом и землей, он ничего не увидел, кроме пара. Из этого парного омута доносились между тем взрывы хохота. Он уж хотел было отойти, как вдруг щит заскрипел. Появилась чья-то рука, и чей-то очень знакомый голос крикнул: «Пока, черти подземные!» Еще через секунду веселый, легкий, сильный Саня Гурченко встал перед Толей. «Кого я вижу? Откуда, Толяй?» «Из кино», — смотрел Рингокида. «Ага!» — вскричал Саня. «Дельный малый Рингокид! Сюда мне десяточка три таких! Мы тут дали шороху!» Толя удивился сходности их мыслей. «Ты сам такой, Саня, ты магаданский Рингокид!» «Ты мне льстеешь?» — Гурченко обнял Толю за плечи. «Я не такой меткий, однако автоматическим оружием владею и неплохо. Знаешь, это очень весело, когда стучат автоматы. Однажды мы втроем расшуровали целую зондеркоманду СС. И почему? Потому что мы были веселее их и лучше владели автоматическим оружием». Он заглянул Толе в лицо. «А как вообще-то? Свидание разрешили, суки? Нет?» «Ах, суки, суки позорные, ядские, падлы, вонючие!» — со вкусом высказался Гурченко, еще добавил. «Говно!» «Послушай, комрад, — сказал он, — жратва-то у тебя дома есть?» «Мартин приносит, вполне достаточно». Толя загурил и сбоку посмотрел на Гурченко. «Саня, а ты чего там в Крыму-то делал?» «У меня там кореша!» — осклавился Гурченко. «Я туда хожу как в клуб». Гораздо интереснее, чем в вашем сраном дворце культуры. Жалко, сегодня там бабы стирку завели, дышать нечем. Сань, а ты меня туда бы не взял как-нибудь? Да пошли хоть сейчас, — сказал Гурченко, но вдруг осекся и замямлил. Вообще-то, Толик, туда детям до 16 не рекомендуется. Мне уже давно 17. Гурченко еще помялся, что-то обдумывая. Он затягивался сигаретой, и красный огонь освещал его глаза с насмешливой приязнью, разглядывающей фон Штейнбока. — Гуд! — сказал он наконец. — Канаем в яму, только от меня не на шаг. Он приподнял щит и шагнул в клубящуюся паром бездну. Толя последовал за ним. Они оказались на крепкой деревянной лестнице, похожей на корабельный трап, 10 ступенек вниз. Не видно низги. Сразу после мороза влажная жара. Лестница кончилась, и Толя увидел, что он стоит на толстой трубе. Труба была такой горячей, что жгла даже сквозь толстые подошвы американских ботинок, а между тем прямо на ней сидели две фигуры в нижнем белье. Глаза уж немного привыкли к туману, и Толя различил в одной из фигур настоящего дореволюционного профессора, тип весьма знакомый по литературе. Меньшевистская бородка, пенсне в железной оправе. Профессор почесывал грудь под бязевой лагерной рубахой и с наслаждением читал приятную толстую книгу, как он различал буквы в таком пару. «Все ж вы вернулись, Александр Георгиевич, милости просим!» — любезно обратился профессор к Сане. «А мы вот с Пантагрюэлем решили забраться повыше, воздухом подышать». Тот, кого назвали Пантагрюэлем, сидел подальше и различался смутно, как нечто розовое, округлое, во флотском тельнике из рукавов. — Эй, Пантюха, все в шесть считаешь? — крикнул ему Саня. — Ага, — это звался Пантагрюэль. — Сегодня уж 16 ощелкал, а Николай Середкин всего 7. — Заложились? — деловито спросил Гурченко. — Ага, на белую булку заложились. Николай Селенкин возражал, что у него вша цапучая, а я говорю, без разницы, насекомые есть насекомые. — Простите, юноша, вы к нам на проживание? — спросил профессор Толю. — Это гость, — пояснил Саня, — мой френд. — Что читаете, доктор? — Апулея. Владимир Ильич бы сказал, архизанятные книженцы. Саня и Толи шагнули вниз по покатому склону и тут же уперлись в кирпичную кладку. Когда шагнули вбок, открылся проем, а за ним Толя увидел обширную пещеру. По стенам пещеры извивались трубы теплоцентрали, а возле них в ямках и нишах угадывались копошащиеся люди. Всего здесь было не менее 5 ярусов, а на самом дне, откуда и валил-то пар, двигалось какое-то размытое и визгливое пятно. Там-то и шла стирка. Неожиданно сквозь общий гул прямо под ногами у Толи прорезались мужские голоса.